Крым реально. В Крыму 9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Go! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что мы ведем нашу трансляцию на средних волнах на частоте 648 АМ. А также мы ведем трансляцию на платформах Facebook и YouTube. Находите страницы «Крым. Реалии» там. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Пишите комментарии. Вот уже пишут нам. Луиджи Матиано пишет: «Добрый ранок, Макрушин проспав». Нет, не проспал Макрушин. Просыпаемся мы все вместе каждый день и сегодня. Сегодня темой нашего разговора станут итоги работы туристической индустрии Крыма в 2020 году. Попытаемся понять, как пройдет 2021 год. Поговорим о том, как пандемия и локдаун повлияли на ход курортного сезона и почему, несмотря на это, разница с официальными показателями 2019 года не так существенна, как можно было бы ожидать. И приедет ли в Крым такое же число туристов, когда россиянам станут снова доступны поездки в Турцию, Египет и другие известные курорты. Вот об этом всем поговорим. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по телефону 8 800 10 06 926 с материковой Украины. К нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Начинаем мы традиционно с выпуска новостей.
Новости.
Для начала о самых важных и знаковых событиях.
Важные события.
Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам белогорского дела «Хизбут-Тахрир». Всем трем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Энвера Амерова приговорили к 18 годам, Айдера Джипарова к 17 годам, Резу Амерова к 13 годам заключения. В частности, Энвера Амерова признали виновным по статье «Организация деятельности террористической организации». Резу Амерова и Айдера Джипарова за участие в такой организации, а также всех троих признали виновными по статье «Приготовление к насильственному захвату власти, организованной группой по предварительному сговору». Десятки крымских татар выстроились возле здания суда в футболках с призывами прекратить репрессии. По данным активистов, собравшиеся надели белые накидки и футболки с надписями «Нельзя оправдывать репрессии», «Помним о каждом, боремся за каждого», «Стоп семейным репрессиям». По данным объединения «Крымская солидарность», возле здания Южного окружного суда находились 50 человек. Министерство иностранных дел Украины требует от России отменить решение российского суда. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства. В МИД Украины призвали международное сообщество осудить применение России, цитирую, «политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ею украинцев и крымских татар». В прокуратуре Автономной Республики Крым и Севастополь отметили, что ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного преследования крымских татар на территории Крымского полуострова. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила приговор, вынесенный крымским татарам. Накануне десятки крымско-татарских активистов отправились из Крыма в Ростов-на-Дону на заседание суда по оглашению приговора фигурантам белогорского дела «Хизбут-Тахрир», но вечером 11 января на Керченском мосту сотрудники российской полиции под предлогом проверки документов удерживали крымских татар всю ночь. Общественный защитник из Судака Сейтасман Каралиев рассказал в эфире радио «Крым Реалии», как выглядели действия сотрудников ДПС, которые задержали крымских татар на мосту.
На подъезде к самому Крымскому мосту сотрудники ДПС сделали такой узкий коридор, чтобы могла проезжать только одна машина. И несколько сотрудников полиции, уже останавливая машину, спрашивая документы, заглядывая в машину, видя то, что это крымские татары, то есть по водительскому удостоверению зрении самого водителя. Написано фамилия, имя, отчество. Заглядывая в машину, кто находится, забрали документы и говорили о том, чтобы автомобиль нужно было поставить на стояночку, которая там рядом. Банально, если у кого-то там вдруг была просрочена страховка или кто-то не был вписан в страховку, они как бы говорили, что это якобы основание для того, чтобы проверить, если говорить в частности автомобиль, в котором я ехал, забирали документы, заходили в здание.
Утром все удерживаемые на мосту крымские татары вынуждены были вернуться назад в Крым.
Новости.
Далее о новостях Крыма. В Алуште планируют проводить ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и на остановках. Такое поручение дала глава российской администрации города Галина Огнева во время аппаратного совещания 12 января. За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции. Всего, по данным властей, с начала пандемии COVID-19 выявили у 27 тысяч человек. Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб. Подконтрольная России прокуратура Крыма отказалась применять меры по факту публикации видеоролика с оскорблениями в адрес крымских татар. Такой ответ на свое обращение получила общественная активистка Эльмаз Акимова. Обращение касалось деятельности российского блогера Андрея Рудога, который 18 мая прошлого года разместил видеоролик под названием «Крымские татары. Справедливость или геноцид» с оскорбительными высказываниями в адрес коренного народа Крыма и оправданием сталинских репрессий.
В мае 2020 года мною было отправлено заявление в Следственный комитет РФ с требованием провести проверку видеоролика. Мною был получен ответ от Следственного комитета, что мое обращение ими получено и что они направили обращение на проверку доводов в Центр по противодействию экстремизму. 25 июня я получила письмо от Министерства внутренних дел о том, что мое обращение о возможных противоправных действиях, возможно, носящих экстремистский характер, как пишет МВД, сотрудниками Центра по противодействию экстремизму внимательно рассмотрено. И, проведенной проверкой, информация, изложенная в моем обращении, не нашла своего объективного подтверждения, пишет МВД по Республике Крым. Я, естественно, таким решением не удовлетворена. Ни решением Следственного комитета, ни решением МВД. И я намерена обжаловать это решение в Генеральной прокуратуре России. Потому что я считаю, что мы не должны проходить мимо таких оскорблений в адрес нашего народа. Мы не должны закрывать глаза на то, что на наш народ вешают ярлык предателей, коллаборантов. Это наша обязанность принимать меры для защиты нашего народа.
В Следкоме по Крыму и российской прокуратуре публично не комментировали данное дело. На южном берегу Крыма фиксируют массовое поражение растений вредителями, из-за чего гибнут зеленые насаждения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях российской администрации Ялты. По данным подконтрольных России властей города, на южном берегу Крыма обнаружены австралийский желобчатый червец, сосновый лубоед и пальмовый мотылек. Власти Ялты просят жителей сообщать о выявленных очагах вредителей. В мае прошлого года специалисты Никитского ботанического сада сообщили об угрозе потери пальм на южном берегу Крыма из-за насекомых-вредителей. В частности, на пальмах Мисхора и Семииза обнаружили повреждения пальмовым мотыльком. Сообщается, что вредители предположительно были завезены в последние два года с посадочным материалом, минуя карантинную службу. В 2017 году на пальмах, привезенных из Италии, были выявлены личинки пальмового долгоносика. А в июне 2018 года в новой партии пальм обнаружили еще гусениц и коконы пальмового мотылька. Они проникли на территорию Алупкинского парка, в результате чего погибло 55 пальм. В ночь с 11 на 12 января жители Ялты ощутили подземные толчки. Об этом крымчане активно писали в социальных сетях. Эту же информацию подтвердили в Институте сейсмологии и геодинамики так называемого Крымского федерального университета. По данным директора института Юрия Вольфмана, толчки произошли с разницей в 3 минуты в районе Ливадии, в нескольких километрах от побережья. Опасности это землетрясение не представляло, заявил в интервью телеканалу «Крым-24» начальник научного отдела Крымского центра оценки сейсмических и оползневых опасностей Юлиан Бурым.
Эпицентр находится в море на расстоянии 7,5 километра и на глубине до 5 километров. То есть землетрясение близкое и неглубокое. Ощущалось на южном берегу, в городе Ялте, в некоторых районах ощущалось, в некоторых нет. В том числе в Гурзуфе, в Виноградном. На самом деле это землетрясение по своему классу является слабым. Класс 8,6 примерно, то есть магнитуда 2,1 балла. То есть землетрясение слабое. Таких землетрясений в 2020 году было около 15. Просто они были дальше, глубже и поэтому не ощущались.
В российском МЧС по Крыму агентству «Интерфакс» сообщили, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Верховный суд России направил для рассмотрения по существу в Лефортовский суд Москвы уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя подконтрольного России Совета министров Крыма Виталия Нахлупина. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Верховного суда. По информации суда, с заявлением об изменении территориальной подсудности обратилась Генеральная прокуратура России. В декабре 2020 года Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование уголовного дела в отношении Нахлупина, его советника Ярослава Сливки и бывшего исполняющего обязанности заместителя министра транспорта Крыма Валентина Дукорского, которые обвинялись в получении взятки в особо крупном размере. Виталия Нахлупина задержали 17 октября 2018 года в Москве. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин организовал через Дукорского и Сливку получение взятки. В обмен на денежные средства фигуранты, по версии следствия, обеспечивали победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Общая сумма взятки за указанный период составила более 16 миллионов рублей.
Новости.
Далее к новостям материковой Украины. Житель Запорожья пытался тараном прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт Чангар. Это случилось в понедельник, 11 января, на админгранице между Крымом и Херсонской областью. По информации херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины, мужчина управлял внедорожником Nissan X-Trail. Ведомстве сообщили, что пограничникам пришлось принудительно остановить авто и задержать водителя, который оказался жителем Запорожья. Вот что об этом рассказали в погранотряде.
Прибувши в зону митного контролю, громадянин заблокувався в своїй автівці, поводив себе неадекватно та, не пройшовши усі види контролю, вирушив в бік виїзду з КПВВ. Там його зупинили засоби примусової зупинки транспортних засобів. Після розблокування дверей прикордонники змогли витягти неадекватного громадянина з автівки.
По информации пограничников, 29-летний мужчина вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка. Водителя и автомобиль передали представителям национальной полиции. Имя и фамилия задержанного не указаны. Его комментарии на данный момент отсутствуют. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обсудила с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом освобождение украинцев, которые находятся в тюрьмах России и Крыма. Далее процитирую сообщение Людмилы Денисовой со страницы в Facebook. Отдельно подняли вопрос об освобождении 109 граждан Украины, которые находятся в незаконном заключении на территории России и временно оккупированного Крыма, а также соблюдение прав граждан, в том числе крымских татар, которые после временной оккупации остались проживать на полуострове и притесняются оккупационной властью. Конец цитаты. Отмечается, что встреча с послом должна активизировать сотрудничество Украины и Швеции в сфере защиты прав человека, учитывая председательство этой страны в ОБСЕ в 2021 году.
Крымчане имеют право знать.
Знать. Успеем рассказать вам о погоде. В Крыму в среду 13 января ожидается ухудшение погодных условий. Дождь, местами снег, сильный ветер. По данным Крымского гидрометцентра в Симферополе, временами сильный дождь, вечером переходящий в снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный до 13 метров в секунду, местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 3 градусов, днем до плюс 9. В Севастополе дождь, временами сильный дождь, температура воздуха ночью до 6 градусов тепла, днем до плюс 10. На южном берегу Крыма сильный, временами очень сильный дождь. Порывы ветра до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем до 8 градусов тепла. Мы переходим к центральной теме нашей программы.